Бар-Сулам, тест, девятая часть. Что такое старший сын?
Талмуд Десяти Сферот, девятая часть, Бен Бахор. Первенец — это вопрос-ответы? Так же, как высший определяется, высший над нижним, как две смежные ступени. Высший — это Ав, отец, а нижний — это его сын, будучи причиной его создания. А нижний является его причиной, следствием высшего, то в высшем имеется свойство, что определяется он лишь как братом высшему, то есть не как отец, а как брат, что означает, что этим он не является следствием высшего, а высший и нижний оба являются следствием высшего. То есть существуют высшие и нижние, две ступени. И, как правило, высший называется отец, а нижний называется сын. Но бывает состояние, когда, несмотря на то, что один высший, а другой нижний, оба они называются братьями. Один старший, один младший. Какая разница между отец и сын и братьями старшим и младшим? Пока вот такой был вопрос. То есть виды отношений между ступенями, между парцуфами. Из-за того, что оба являются следствием одной причины вместе, высшие и нижние, то есть старший сын и младший сын, все-таки имеют они совместных отца и мать, Аба Ваима. Этим они считаются лишь как братья, сыновьями одного отца. Это понятно? Вопросов нет. Хорошо. Дальше. И вот, в момент разбиения келим, когда возвращается катнут парцуфа, то есть, когда нижняя хей возвращается в никвейнаем, выходит, что вновь каждый парцуф теряет свою ступень ахаб, поскольку падают в гальгальта инаем нижнего, и каждый парцуф остается лишь в своем гальгальта инаем, то есть так же, как в начале, был в начале своего создания, когда они вышли из них в инаем, в саг де аб, де ак. Когда нижняя гей находилась в инаем каждого, будучи ютки и вав в каждом и упали на нижний уровень в нем. Таким образом, образовался ахаб в каждом высшем, на одной слитой ступени вместе со своим нижним, без изменений между ними. О чем он говорит? Он говорит так. Есть высший и нижний, один под другим. И бывает состояние, когда из-за того, что каждая из ступеней поделена надвое, вот так вот, пополам, да? Почему пополам? Потому что существует второе сокращение, которое говорит, что если высшая часть, с ней можно работать, с нижней части парцуфа нельзя работать, так что делаем? Тогда нижняя часть высшего парцуфа падает в верхнюю часть нижнего парцуфа, и так получается, что наверху действует только в гальгальтайнаем, и здесь внизу работает только гальгальтайнаем, а ахаб высшего не работает, он включен в гальгальтайнаем нижнего. Понятно? Половина высшего исчезает внутри половины нижнего. Ясно? Ну, как бы вам еще продемонстрировать? Были два парцуфа один на другим, и тогда половина высшего скрылась в нижнем. А с нижним происходит то же самое. Его половина также исчезает в нижнем. Итак, все один за другим укоротились. Они как бы скрыли свои получающие келим. Это называется подворачивание ног. Отсюда следует сидение и катнут, малое состояние, и у животных. такое понятие сидения, то, что сидят. В ТАСС это тоже объясняется. То, что происходит. Катнут — это когда вся ступень лестницы вместо 10 сферот, 10 сферот, 10 сферот имеет 5, 5, 5, 5. То есть все сокращается вдвое. А затем может открыться, как гармошка. Таким образом, на время исправления, когда каждая ступень исправляется в его высшем, за счет подъема мана к ней, то есть, если все маленькие-маленькие такие собрались, то теперь появляется новый хисарон. От людей, которые хотят быть объединены, которые хотят чего-то, неважно что. Но немного в сторону объединения. Этот хисарон уже воспринимается в этой лестнице. Вообще, кроме лестницы, нет ничего. Не надо думать, что мы вне этой лестницы. Из-за того, что есть намерение ради отдачи. Даже с намерением ради получения. Реальность есть реальность, и не можешь находиться вне ее. Когда мы говорим «вне духовной реальности», это другое дело. Это вне четкого задействования работы действующей лестницы. Но все части, так же как ребенок, он не знает, где он находится, но он же часть этого мира, мы-то это знаем. Он не знает. То же самое с нами. Таким образом, во время исправления, когда каждая ступень исправляется в ее высшем, за счет подъема мана к ней от новых хисаронов, выходит, что нет у тебя подъема мана другого в мире, который бы не принимал участие, в котором бы не было двух ступеней. Ибо в то время, когда ступень поднимает ман к своему высшему, то вместе с этим она задействует и Гальгальта-Гаэльнаем низшего, потому что они слиты вместе, не разделяя их между собой. И получается, что зивуг происходит там, на два вида ман одновременно, то есть на ман высшего и на ман нижнего, когда таким образом на самом деле появляются две особые ступени, согласно изменениям, которые существуют между двумя видами ман, поскольку две ступени обязаны соединиться при любом подъеме ман. Что он хотел сказать? Сосредоточьтесь. Прежде была лестница, где каждая ступень была сама по себе. Затем высшая ступень спустилась внутрь нижней и скрылась там вдвое. Часть верхней половины включается в нижнюю ступень. А здесь наверху то же самое. Своей верхней частью, верхней половиной, находится в Ахапе высшего. И внизу то же самое. Это буквально один в другом. Когда приходит ман, хисарон, этот хисарон вынуждает всех поднять этот хисарон до энсов, до бесконечности. Что происходит тогда? А происходит следующее. Этот дополнительный хисарон, он не ощущается в Гальгальтейнаем, в этой части. Он чувствуется как раз в Ахапе. Этот Ахап был скрыт. Он находился в состоянии Хафец-Хесед. Сейчас он получает хисарон от ближнего. И он может начать действовать и отдавать. И тогда он поднимает себя на уровень более высший, для того, чтобы получить наполнение. Наман, который к нему пришел. И этот Ахап поднимается вместе с Гальгальтейнаем нижнего. Ахаб высшего поднимается вместе с Гальгальтейнаем нижнего. И так они движутся вместе, на всех ступенях. Так что он говорит? За счет мана нижних все ступени одновременно, как в компьютере, передвигаются на 10 сферот. Все ступени. А затем возвращаются. Но этот возврат уже не к тому состоянию, потому что уже произошла, произошло изменение, выгода. Так, если Гальгальта Инаем и Ахаб вместе, когда вы были на одной ступени, вот здесь вот был Ахаб высшего, часть, на нем был Гальгальта Инаем нижнего, эта часть, и обе поднимаются к высшему. То есть на одной ступени у тебя появляются три части, выше, куда они поднялись, и две эти части, которые поднялись. Итого три части. Что происходит дальше? Несмотря на то, что нет Гальгальта Инаем нижнего, не видят там, будучи высшего, не могут принять свет, поскольку первенец получает вдвое, но из-за того, что из-за понятия, что нет исчезновения в духовном, обе они, находясь на выше высшего, несут в себе две части ман. Там высшего, выше высшего гуфа, даже после того, как выше спускается на две ступени со своей ступени, нет никакой недостачи, ничего там, и оба называются они старшими сыновьями. То есть, если они обе были высшим, обе части, этот вот Ахаб и Гальгальта Инаем вот эти, этот Ахаб называется старший брат, а эти Гальгальта Инаем называются младшим братом, и они были вместе. Они поднялись к высшему, как бы к своему отцу. Включились в своего отца, получили от него все, что необходимо, на ман, который пришел, который вынудил их подняться. А теперь от Аба они спускаются на свое место. Вместе получили все, что необходимо получить, и спускаются. Почему получили? Потому что здесь Ахаб, вот эта часть нижняя, это Ахаб. А это Гальгальта Инаем. И вместе они полные 10 сферот. Они восполняют друг друга. Это называется гадлут первого вида. И получается тогда, что спускаются с высшего так вот с количеством света, которого достаточно на двоих. И сколько положено на двоих? Много. Давайте посмотрим, что он говорит. И ты видишь, как высший и нижний устроены здесь, вот с высшей высшего. Высший и нижний — это как двое братьев. Высший высшего — это отец, того три ступени. И поэтому они являются братьями друг другу. Но высший является старшим братом относительно нижнего, поскольку высший рождается и выходит сразу же во всей своей полноте. Но нижний все еще не имеет образа, пока не спускается вместе со высшим, со своим старшим братом на свое место. И там происходит зивук убара от мейнуква высшего, и тогда он развивается. Таким образом выходит, две ступени имеют свои отношения как высшие к нижнему. Потому что с первой бии, когда они поднялись к высшей высшему, то, что они назывались, ну, поднялись наверх оба, они считаются как братья друг другу, когда оба являются следствием от одного высшего, от одного отца, высшего высшего. И это соотношение остается навсегда по отношению к высшему, для того, чтобы поставлять туда, и каждый, кто туда один раз поднялся, его корень там уже остается, ты уже записался. А от второго сайте, дословно, когда высший создает себя на своем месте, как после спуска, там высший делает свой зивук дака, это называется вторым сайте, второе бия. Таким образом, он считается как отец к нижнему, потому что с этого момента и дальше он является следствием его причин и на всех ступеней. И пойми хорошо, то есть начиная со второй би, появляется новая реальность. Отсюда и говорится, что Иша беременеет только после создания кли. Сначала необходимо создать кли в высшее высшего, а затем уже после второго сайте происходит, после второго зивуга, появляется зародыш. Для чего ты это нам достал? Я не понимаю. Ты выбрал этот отрывок? По какой причине? Ну, что там со звуком?
Мы говорили о взаимовключении, то, что берет в два раза больше, в связи Гальгальтейна и Махаб. Вы это опустили к нашему контексту, так мы соединяемся с...
Да, именно так. На этих ступенях лестницы мы как раз сейчас реально начинаем действовать, и очень важно все это учить. Что будем учить?
Девятая часть после Стокгольма.
Да, девятую часть, внутреннее созерцание. Как раз будем учить именно это, все эти три ступени. Это очень важно. Потому что мы реально начинаем действовать. Начинается реализация. Наша цель — почувствовать, в конце концов, что я, группа, творец, широкая людей, и все ступени между нами, все находится между Аба, Има, Ишсуд, большие зоны, малые зоны, Рахель, Яков, Ле. Все там, вся Тора разложена между нами всеми. И нужно все это почувствовать настолько, что мы просто будем этим жить. И так же, как он нам объясняет, статья «Раскрытие и скрытие Творца», мы начнем настолько видеть связи между собой, что начнем переходить от связи между телами к внутренней связи. И тогда тела начнут постепенно ускользать из нашего ощущения и вообще от того, чтобы чувствовать их, от того, чтобы их видеть. Это подобно тому, как если мы долго живем с человеком, мы перестаем видеть его лицо, как бы в его внешнем выражении. То есть мы уже обращаемся к внутреннему, внутренней его части. Получается, что мы находимся в начале раскрытия. Я очень надеюсь, если мы с таким же темпом будем продвигаться, добьемся успеха. Гости не хотят спрашивать или, может, стесняются? Да.
В чем разница в отношениях, когда мы говорим?
А что ты смеешься? Разрешить тебе? Нет, я не разрешу.
Да. В чем разница в отношениях, когда мы говорим о старшем брате, младшем брате, когда поднимаются к высшему, и зон, который поднимается в Абу Има? Это слышится как бы тот же процесс.
Это как раз мы и будем изучать во внутреннем созерцании девятой части. Яков и Рахель, как они связаны с Ишсут и Аба Ваима. Там есть много деталей. И лучше, чтобы была возможность рисовать. Будет короче все. Передай. В Хайфу.
Хотел спросить во время учебы. Вообще это происходит здесь, когда время окружения, в Петах-Тикве просто гораздо более интенсивно.
И поэтому ты боишься переезжать?
Немножко.
Ну да, чувствуется.
Но когда я уже здесь, это мне очень ясно, что есть какой-то баланс, который хочу вас попросить помощи реализовать это. Иногда из скуки я смотрю на сотни разных вещей, которые вокруг меня, будь то на уроке или вечером, я курю сигарету на пустой улице, я вдруг получаю какое-то состояние впечатления того, что все цвета, которые я вижу, все машины, которые проезжают, люди, которые проходят рядом со мной, жители, действительно часть какой-то системы, которую Творец посылает, это отражение. Но я все время помню то, что вы говорите, что не нужно сближать вещи, которые мы учим, говоря о поджимании ног. Это как какие-то конфеты, как...
Ты любишь видеть результаты в нашем мире? Результаты духовной схемы?
Я люблю видеть это. Ну, не хочу быть просто в том месте, которое меня путает.
Да нет, это одно и то же. Я вижу мир как единый механизм. Единственное, не нужно путаться. То есть раскрывать его постепенно, как малым детям. Постепенно, каждый год им добавляют. Но это не то, чтобы мы не хотели. А они должны воспринимать материал правильно, здоровым образом. Но, в общем-то, нет реальности поделенной. Все едино. Если ты хочешь взглянуть на мир и увидеть, как высшие сферот действуют во всем этом мире, и как все связано изнутри, за счет какой сети сил, какими указаниями, как все действует, как ты сейчас сидишь, и в тебе действуют разные силы, и ты как марионетка двигаешься. Ты можешь на себе так изучать все. Это и есть раскрытие управления. Верно? Так все раскрывается. Именно там я и чувствую страх. Появляется такое ощущение. Вот именно это и есть то место, если я не буду остерегаться, то может...
Сумасшествие?
Ну, не сумасшествие, а что-то такое.
А тогда что?
Ну, меня пугает. Я как бы не готов это принять. Я готов принять что-то еще, то, к чему не готов, как бы. Может быть, какая-то опасность, может, что-то будет путать.
Да, есть такая защитная сила, которая не позволяет человеку. Это правильно. Надо и прислушиваться к этому иногда. Но если ты находишься в контакте с группой и в постоянных вот этих действиях, которые группа проводит, тогда нечего бояться. Но кроме того, надо, может быть, быть не настолько избалованным. Да, Маш.
Так, собственно, наша работа в каждом состоянии — это просто перевод. То есть, когда мы сидим с публикой, нам нужно просто переводить все то, что мы слышим. Как есть такая история о Бальшемтове, который взял своих учеников, вывел в поле, и стал им рассказывать о истории о каком-то муравье, который сидел на солнце, потом его унесло ветром. То есть он... То есть, если я вижу перед собой группу Хайфа и вижу, что эти люди разделены, то я это перевожу в состояние статей, да?
Ну, если ты находишься в какой-то сети, ты всегда можешь это видеть на любом уровне, потому что у тебя нет травинки внизу, над которым не было бы ангела наверху. Понятно, что ты... Но вопрос, как вот и он сказал, стоит это использовать или не стоит, чтобы не сбивать людей с толку. Но нам не нужны вот это вот рассуждения обычно. Я стремлюсь к состоянию, когда это раскроется, и тогда в соответствии с раскрытием вы будете стремиться к объяснению или к книгам, и тогда поймете, что происходит. То есть сначала раскрыть явление, а потом изучить, откуда это, какая там внутренняя сущность, и что приводит это все в действие. Предпочтительно и так, как у ребенка. Ты не рассказываешь ребенку что-то, чего не существует в его глазах, в его ощущениях. Но то, что он раскрывается, то ты ему рассказываешь. Вот это так, а вот это так. И, соответственно, то есть все должно быть в раскрытии. И поэтому Наша работа сначала раскрыть, а потом понять. А иначе это философия.
И философия, это означает рассуждение. В рассуждениях я могу разрешить какие-то тяжелые проблемы, оправдать кого-то. Но ведь можно использовать рассуждение для положительной цели.
Ну, и что с того, что ты можешь с помощью интеллектуальных манипуляций прийти к состоянию, что ты оправдываешь кого-то, скажем. Ну, как на суде.
Ну, как раб Леви Ицхак. Он, есть история о рабе Леви Ицхаке, который встретил какого-то извозчика, который смазывал колеса своей телеги, и из этого он...
Он не смотрел, он раскрыл это в своих келим. И это не рассуждение, в этом разница. Раскрываю ли это я в себе, внутри себя? Вот все это состояние. Когда я вижу, что вот это так, и через это я оправдываю. А не то, что, там так написано, вот там написано вот так. Если я могу определить какое-то состояние без какой-либо учебы, ничего раньше не учился, все забыл. И слава Богу, мы забываем на каждой ступени все эти вещи. Забыл все, но в соответствии со своими новыми исправленными свойствами, насколько они исправлены, я могу оправдать. Это называется, что я оправдываю. А не то, что там в соответствии с написанным, и тем, что нет никого, кроме него, что он добрый, несущий добро и тому подобное. И тогда я думаю, а человек, который, в общем, такой злой, и все равно это как бы во благо и тому подобное. И это все философия и рассуждение. Мы не... Поэтому и у судьи есть только то, что он видит своими глазами.
Что хочет Нижний? В соответствии с текстом, чего именно хочет Нижний?
Кто такой Нижний? Два брата или вот внешний?
Внешний.
Внешний просит какое-то исправление. Что это значит?
Получать ради отдачи, доставлять наслаждение Творцу?
Не, получать ради отдачи — это слишком. Получать ради отдачи. Значит, когда у тебя есть отдача ради отдачи, тогда ты просишь сил получать ради отдачи. Нижний просит какое-то вообще соединение с отдачей, какую-то самую маленькую силу отдачи, даже силу сокращения, контролировать себя, быть выше желания, быть над желанием. Ну, скажем, я хочу перестать курить. Так вот, я должен сократить себя и поднять себя над своим желанием. Так? Это, скажем, силу, которую я прошу. Пока. Если я не прошу и исправляюсь, это клипа. Если я не могу сам справиться, и это приводит меня к требованию к Творцу, что я слаб и нуждаюсь в нем, это святость. Поэтому стоит быть слабым, но пока человек не сломает себя и не почувствует, что он тряпка, берет время.
И что хочет, чего хочет Высший? Есть Высший и Сверхвысший. Чего хочет Высший, чего хочет Сверхвысший?
Высший хочет, чтобы пришел кто-то, чтобы попросить у него, чтобы он ему помог. Чтобы он мог ему дать. Потому что Высший находится в состоянии, когда у него есть только гальгальта и найм. Только отдающие келим. И некому давать. Высший Высшего тоже находится в таком же состоянии. Так все ступени до бесконечности.
Да. Так почему же есть Высший и Сверхвысший, собственно?
Так необходимо объяснить, что нет в высшем того, что дать, и даже в его высшем нечего дать, то есть в его старшем брате. Но только если они поднимаются к отцу или Аба Ваима. Это мы будем учить в девятой части. Потому что есть тут еще много вопросов. Почему надо подняться в Ишсуд, потом к Аба Ваима? Почему Аба Ваима должны подняться в Арихампин? То есть это исходит... Ну, я могу сказать, но это просто так, знаете... Это исходит из того, что они хотели наполнить Нейгигальгальты. Так вот, свет Саг, в этом участвовали Нейгигальгальты и также сам Парцов Саг. И поэтому здесь есть у нас отсюда вопрос того, что должны быть в свете Аб Саг, который справляет, поэтому надо подняться в Арихампин и быть соединенными Аб и Саг таким образом, чтобы это были Аба Ваима. То есть, короче, мы будем изучать, почему Ацилут, то есть подъем в Ацилуте должен быть до Арихампина, и недостаточно подняться просто до Высшего. Это исходит из Вав и точки на Гальгальта. Оттуда получают Гадлут. Будем это изучать так, но это очень важно, потому что это система, в которой мы находимся. Ты вдруг обнаруживаешь эту матрицу, в которой ты находишься, и ты работаешь в ней. Вот так, как написано для тебя. Весь Талмуд Эсерасферот, вообще вся Тора объясняет тебе программу. И если ты будешь знать, как правильно использовать ее, весь мир перед тобой. И делай то, что ты хочешь. Но понять, что будешь делать хорошие вещи, но все перед тобой. Ну хорошо, что мы делаем? Да. Передайте, пожалуйста.
Вопрос относительно текста. Если высший и нижний находятся относительно какой-то ступени, у каждого высшего есть свой высший, и у него свой высший. То есть каждый на своей ступени.
Нет. Нет у меня связь 1 и 3.
Да, но не оба находятся на одной ступени?
Два брата, которые поднимаются на третью ступень, они поднимаются на третью ступень, потому что они соединены между собой. Когда Ахаб старшего брата соединяется с Гальгальтой Найм младшего брата, и они восполняют друг друга объединенными десятью сферот как одно целое. Вот это одно целое, вот это понятие один, это восполнение первого типа, это то, что поднимается к высшему высшего, к Аба Ваима.
Ладно.
У тебя есть картинка?
Да. Но я говорю о шаге предыдущем, прежде чем поднимаются к сверхвысшему. Есть три ступени. Есть ступень первая, вторая, вторая и третья. Теперь третья ступень, которая затем которой поднимается вторая ступень и становится на одной из ступеней. Это Аба Ваима и сын.
Да.
Они находятся на одной ступени, да? Но ведь и вторая, и первая ступень — это тоже как отец и сын.
Но если мы говорим о ситуации двух сыновей, старшего брата и младшего, то все ступени так, правильно, и...
То есть, в конце концов, вся система должна стать единой ступенью?
Нет, это до окончательного исправления, когда будет Рав Пали Микапциэль. Тогда будут все ступени как одно. Да, я понимаю тебя, но тут есть еще несколько вещей. Ахапы, с которыми ты работаешь до окончательного исправления, это частичные ахапы. Это не все келим. Каждая ступень — это очень маленькая часть из всего круга, с которым ты можешь работать. Все наши келим — это большая такая окружность, как круг. А келим, с которым мы можем работать, — это тоненькая трубочка по сравнению со всем кругом. До окончательного исправления ты не раскрываешь больше, как только вот эта маленькая трубочка. И это тоже в миллиарды и миллиарды раз больше, чем то, в чем ты находишься сейчас.
То есть только часть от Ахаб включается?
Да-да. Все остальное — это Лева Эвен. Кроме тоненькой трубочки, внутри сферы, Да, вот как соломинка, такая очень тоненькая, в большом таком шаре. Когда ты туда вставляешь, вот это вот соломинкой, вот мы и живем. Это в духовной жизни. С материальной жизни ты находишься там в конце соломинки. Да, у тебя там маленький, небольшой такой плевочек. А весь остальной, вся остальная шар — это левый эвен, который будет исправлен в окончательном исправлении только. Ну, близко. Да, пожалуйста. Ну, что сегодня с микрофоном? Вы не организовали, чтобы передавать.
Рав, несколько месяцев назад вы привели пример двух братьев, которые объединяются между собой и этим доставляют удовольствие матери. Вы говорили об этом. Сегодня в нашей работе с массами есть очень сильное ощущение, что здесь есть два брата, которые между собой должны объединиться, доставить какое-то удовольствие матери или высшему. Как вы, на основании чего они могут объединиться?
А объединение — это всегда одно и то же объединение. Высший дает свой ахаб, нижний дает свой гальгальтый найм, и так они объединяются. И то, что мы выходим к людям, мы берем у людей их килим. Их килим — это только получающий килим. Нет ничего другого? Ну, нету. Получающими килим людей ты можешь присоединить не только свои отдающие килим. Тогда получается 10 новых сферот.
Но то, что вы сейчас, то, о чем вы сейчас говорили, это противоположно тому, что вы говорили тогда.
Правильно, потому что мы говорим сейчас о духовных действиях между большим и малым, там, папой, мамой, бабушкой, неважно кто. Там ступени духовные, а здесь пока еще нет. Духовные — это значит, что у них уже есть намерение ради отдачи. Или, может быть, даже если не намерение, но есть хотя бы сокращение на желание получать, чтобы не пользоваться им ради получения. При этом здесь мы работаем с получающими килим. Пока что нет на них экрана. В момент, когда у людей будет получающий килим с масахом, тогда это уже сразу становится ступенью.
Но за счет того, что два этих брата объединяются между собой, это уже доставляет удовольствие Творцу?
Каждое действие, которое в направлении отдачи, это доставление удовольствия. Каждое действие. Почему? Потому что оно вызывает свет, возвращающий к источнику, и высший свет уже входит вот в это свечение и распространяется по всем этим килим. И это называется наслаждение, удовольствие.
Так, когда я встречаюсь с публикой, и публике не хватает, неважно, чего ей не хватает, факт, что я нахожусь с ними и объединяюсь с ними, это уже доставляет наслаждение Творцу? Не надо приходить к следующему этапу, когда я объясняю, как решить проблему, как выйти из нее?
Решить проблему? Ты? Высшая сила. Ну, как ты можешь решить что-то? Нет, ну об этом мы поговорим потом. Когда дадут тебе что-то сделать с людьми, как будем решать проблемы? Ты будешь решать? Ты будешь решать таким образом, что высший свет через тебя будет действовать и это сделать. Тогда у тебя будут совершенно новые намерения, как мы сейчас говорим уже на лестнице. И только таким образом ты будешь работать, а не то, что ты руками и ногами еще до намерения. Нет, после намерения. И тогда ты почувствуешь в конечном счете, как высший свет приводит тебя в действие, и через тебя приводит в действие их килим. И не то, что именно там руки как раз, но мы говорим о желаниях. Ну, о настоящем материале творений. Это потом. А пока что мы делаем вот так. Мы пока еще не приводим в действие вот массы, действительно, в мероприятиях, но на самом деле только намерение, что я буду исправлять мир, я мир Творца приведу в мир.
Так, собственно, я сегодня обращаюсь к публике, впечатляюсь их проблемами и привожу их в группу?
На семинаре.
На семинар, да, к объединению.
Да, курс интегрального воспитания, такие вещи. Нормально все? Ну что, перейдем к следующей части? Что-то такое? Да.
Сейчас пока перейдем к следующей части. Ребята из Москвы просили задать вопрос. Завтра будет урок на русском языке утренний. И они хотят знать, как нам русскоязычному клику к этому подготовиться. Больше подготовить вопросов, либо выбрать какие-то темы. Если выбрать какие темы, то какие?
Да, завтра утром урок на русском языке, потому что, ну, это когда-то было в прошлом, это, в общем-то, было очень успешно. Но это не только для так называемых русских, это для всего мирового кли. То, что будет перевод на все языки. Я хочу получить вопросы. Много вопросов. Так и заранее, так и во время урока. И вообще, что делать с этим уроком? То есть, я перед вами 3 часа. Пожалуйста, используйте меня, как вы хотите. Множество вопросов не только на русском языке, не только от русских, но могут и... Я это сделаю из нашей студии, потому что наш зал будет пустой, все отправятся на войну, а я буду сидеть тут один. Да, так и будет урок. Я очень прошу. Также и шведское кли. Все организаторы конгресса в Швеции, то, что будет в конце следующей недели. И еще, и еще. Ты едешь? Да?
В Швецию?
Да-да.
Я думал.
Думал.
Да, но в отношении этого. Вчера в конце Тиша... Я почувствовал, что еще несколько человек не чувствуют себя, что находятся в этом на 100% с тем, что происходит. 100 человек. Как же мне или там другим людям из израильского кли действительно выйти на эту войну?
Нет ничего более полезного, как участвовать вместе с нами здесь, ну, вот это ближайшее такое небольшое время. Тот, кто может переехать сюда и каждый день приезжать сюда и участвовать с нами вместе. Понятно, что вот с инструктажем и со всем, что необходимо, в соответствии с нашими правилами, это вещь самая полезная. Как личным образом, так и вообще. Я не вижу. Я не вижу, что сидит человек, ну, и, может быть, у него там нет выбора, там, скажем, он должен работать и обеспечивать семью, это я понимаю. Это в первую очередь. Но если есть хоть какая-то возможность сбежать, ну, рационально, не просто так все отбросить, чтобы меня не поняли неправильно, но у человека, у которого есть возможность быть здесь и включиться в наши действия здесь и сейчас, в течение ближайших 2 месяцев, это, я думаю, это просто, это не повторяющаяся вообще возможность. Не повторяющаяся. Я сижу в комнате у себя и ем себя поедом. Я вижу на людях, насколько они меняются, какая связь, понимание между ними, насколько все меняется, насколько каждый день я не знаю, что делать с ними. Они каждый день новые. Есть такой скачок в таком внутреннем и в восприятии, и в принятии, в понимании мира, приближение мира в том, чтобы увидеть Творца. Это просто чудо. Я никогда этого не видел в жизни своей. Поэтому Твой вопрос, вот я бы так ответил. Я на тебя не давлю, но я просто обращаюсь ко всем. Ты же видишь, есть много людей, которые приехали из-за рубежа, и они тоже ведь выходят. Теперь, то, что есть еще 100 человек, что действительно, Гилад? Что из наших, это только говорит, насколько трудно к определенному типу людей, и я, не дай Бог, не насмехаюсь над ними и не пренебрегаю ими. На самом деле это такая трудность. В восприятии, в понимании, в принятии этого. Они оправдывают себя, они не слышат. Это так вот устроен человек. Это не то, что тут есть место для того, чтобы на него давить или выбрасывать его. Нет. Но при всем том, работать с ними. Это такой тип эго, когда он не слышит, не воспринимает. Ну, возьмет еще, может быть, несколько лет. Несколько лет. Если он проснется через несколько лет, это тоже хорошо. И, может быть, даже через 10. Есть такие. Ну, ответь себе, почему ты сидишь в Хайфе?
Об этом я хотел спросить.
Да, рядом с родителями.
Как-нибудь избалованным. Вы согласны? Я с вами согласен на 100%, вы правы.
Да.
Я знаю, вы говорили на уроках об этом, но все-таки я бы хотел выяснить эту вещь. Вы говорили о впитывании. Что это за процесс впитывания? Впитывание желаний общества.
Ну, слушай, мы сейчас же читали об этом. Что с вами? Или ты хочешь спросить ради того, чтобы там как-то освободить наших людей сейчас, аудиторию, или ко мне претензии. Есть Израиль, который хочет произвести какое-то духовное действие. Духовное действие — это действие по отдаче. Действие по отдаче я не могу сделать от себя. Что у меня есть, чтобы дать? Ага, я хочу вот это, я хочу вот это. Если я прошу от себя, то это действие материальное, это желание получать, просить что-то. Я не могу прийти со своим желанием. Ну скажи, если ты пришел ко мне и скажешь, дай мне, пожалуйста, что-нибудь. Это называется просьба? Просьба. Это называется получение? Получение. Но если ты говоришь, мой товарищ очень нуждается там в чем-то, может быть, у тебя есть для него? У меня-то нет. Это уже ты просишь у меня поучаствовать в действии по отдаче, когда ты тоже в этом участвуешь. Мы оба участвуем в отдаче по отношению к нему, вот к этому, третьему. То ты уже приходишь ко мне совсем иначе. Теперь, если ты берешь его желание, а не свое, тогда ты приходишь ко мне, ты можешь преобразовать его желание к тому, чтобы дать мне возможность отдавать. У Творца нечего дать, как только дать ему возможность давать. То есть принести ему кли, который он может наполнить. Корове ведь нечего дать, как только... Ну, больше, чем теленок, она ведь хочет кормить. Так вот, это мы можем делать только при условии, когда мы просим не за себя. Потребность не может быть никогда от меня. Никогда. Это будет потребность для получения. Но я приношу потребность от кого-то еще. Поэтому мы находимся посередине. Переход между народами мира. И у тебя, слава Богу, есть 7 миллиардов. Нет недостатка. Но если у каждого есть там, ну, сколько ты хочешь там желаний, ты берешь эти желания материальные, именно в самом материальном виде, неважно какие, и ты поднимаешь их до духовного уровня и дальше к Творцу. Я говорю, тебе понадобится это сделать с каждым. Ты увидишь, как ты будешь работать с этими ребятами, которые сейчас вообще беспорядки устраивают в Каире. Это тоже крик к высшей силе. Вот таким вот образом это имеет свое выражение. Все в мире.
Я спрашиваю с чувственной стороны. Впитывание с чувственной стороны. Где это должно быть?
У тебя?
У меня.
Это называется включиться в беды общества и удостоиться утешения со стороны общества.
А как мне почувствовать его боль, его беды?
Ты приезжаешь ведь к нам сюда на работу, но ты что, с нами никуда не ходишь? Нет, но мы чувствуем, что ты, что не хватает. Это не хватает вот рабочих букв, букв работы. Несколько дней, и ты поймешь, о чем написано в учении десяти сферот. Я тебе говорю. Невозможно говорить чувственно, не говорить чувственно о том, о чем там написано. Но тебе это не подходит. Ну, я ж понимаю тебя, но ты так. Да.
В отношении того, что человек понимает, что у него нет ничего, чем он мог, что он мог бы отдавать. Он при этом он понимает, что он является посланником. Он не знает, что в конверте, который он должен передать от А в Б.
Почему нет? Да нет, он должен включиться в это желание. Как это он приносит?
Нет, говорится отдача. Что значит отдавать?
Да нет, я беру все его желания. Я должен обработать его желание в духовное желание. У меня это приобретает иной характер. И вот это желание я поднимаю наверх. Его поднимаю. Я не беру просто так конверт, чтобы передать. Нет. Нет такого, что я просто передаю.
Но как это происходит? Он не знает, что такое точка А, не знает, что такое точка Б, он не знает, кто такой Творец. Он не чувствует публику. Так что же он передает вообще?
Нет-нет, мы?
Да, мы.
Это значит, что если бы мы уже были в духовном мире, ты говоришь, то мы бы использовали отдающий келим, получающий келим, мы бы включались в публику, а так мы пока еще, то есть у нас нет пока еще 10 сферот, нет Гагальтинай, Махапа, мы не можем в нашем Махапе поймать...
Да, об этом я спрашиваю.
Посредством того, что мы выходим в массы, мы строим в свете, возвращающем к источнику, наши келим, в которых мы соединяемся с ними. Тут образуется, в принципе, вся цепочка, она здесь создается. Мы не можем быть на духовной ступени, если не начнем работать. Если не начнем работать с людьми, да, с массами, и мы не можем быть на духовной ступени, если мы не будем соединяться вот с этими массами. Потому что их желания, их мысли, все их келим, это келим на все 100% разбитые. Ведь что они хотят-то всего-навсего? Они хотят наполнения. Даже не ради получения. Ради получения — это уже клипа. Но они хотят наполнения земного. когда нет чего-то соответствующего этому в духовном. Мы должны поставить им намерение ради отдачи. Присоединить. То, что я включаюсь в их желания таким, каким он образом есть, я прошу у Творца, чтобы дал мне возможность соединиться с ним через группу, чтобы наполнил это желание, которое я поднимаю к нему. Что Творец делает? Приходит свет, возвращающий к источнику. Я в этом свете, возвращающем к источнику, получаю его и строю свое кли, а потом от своего кли я передаю внешнему. Что я передаю внешнему? Тут вопрос. И смотри, тут я думаю, что, в принципе, твой вопрос, почему ты не понял тему. Какое желание я беру? Слушайте все. Какое желание я беру у человека? Не к еде, не к сексу, не к семье. И уж не к деньгам, там, познаниям, еще чего-то. Ничего этого. Я беру желание к объединению. К объединению. Для того, чтобы у него там все, чтобы он преуспел во всех этих земных вещах. Но я беру желание к объединению у него. Ты понимаешь? И я обрабатываю это желание к объединению. Ага, давай объединимся. Только он думает, объединимся, выиграем. А я говорю, объединимся, принесем это Творцу. То есть это я преобразую снизу вверх. То есть это мати и веломати. Я начинаю работать со сферот, то есть с желаниями, которые я преобразую. То, что было в Ахараем, это теперь становится в Паним. В изнанке, в лицевую сторону. Мне есть чем обратиться к Творцу.
Если я верно понял, когда человек говорит, что ему не хватает еды, то каким-то образом следует видеть внутреннюю суть этих вещей и почувствовать его желание к объединению. Но я совершенно не нахожусь в таком состоянии, чтобы видеть эту внутреннюю часть. Я ведь не нахожусь в духовном. Как же я переведу его крик к чему-то материальному?
Ты должен убедить себя. Потом, когда ты приходишь к нему, ты должен убедить его, что только с помощью объединения ты приходишь к ситуации, когда все твои келим наполняются. Еда, не важно что, здоровье, не важно что там будет. Что только за счет объединения. Ты должен учиться тому, что только высший свет делает это, и недостатки и наполнения. То есть кроме света тут не действует ничто. Высший свет действует в соответствии со совпадением по свойствам с келим. Чем больше келим будут соединены, проявляется в них высший свет с большей силой. Все? Только объединение. Нам кроме этого больше нечего делать. Ну, почитайте еще, я не знаю, дарование Торы, поручительство, все вот эти вещи. Только объединение. Теперь только вопрос. Вот в объединении. Объединение обязано быть. Если нет у тебя на самой нижней ступени слово «объединение», что вот это нам нужно, когда ты находишься в состоянии «я», нахожусь там у кого-то, дома, на работе, неважно, в каком-то действии, с кем-то. И я нахожусь с ним в желании, в потребности к объединению. А рядом с этим, зачем? Еда, там, секс, семья и все остальное. Но мы находимся в потребности к объединению. Я должен это доказать ему через кризис, неважно что. Есть достаточно. Но вот, теперь желание к соединению на каждой ступени, когда мы это поднимаем, приобретает все более другой духовный характер, все больше на отдачу. И в соответствии с этим растет, особенно в качестве. Только подвести итог. Что такое объединение?
Что такое объединение? Объединение — это значит, что ты и я возвращаемся к состоянию, в котором мы были до разбиения.
У меня понятия нет, что это такое.
То, что нет ни тебя и ни меня, а нечто третье. Мы.
Этого достаточно?
Усилие немножко к этому, что ты хочешь к этому прийти, выйти из своих рамок. Этого достаточно. Все остальное делает свет. Нам необходимо только приложить усилия.
Ну вот как достичь этого желания?
И это делает свет. Но усилия, и в особенности в группе. Я даю указания, вы в группе должны это сделать, реализовать.
Спасибо.
Да.
Насколько я должен говорить с ним открыто об объединении?
Нет, не открыто. Но зависит от того, с кем ты разговариваешь. Есть разные виды людей, и, может быть, есть такие, которые далеки от этого, но в какой-то форме. Скажем, ты первый раз с ним встретился, и в первый раз было такое знакомство, как бы это сказать, такое очень внешнее, поверхностное, такое мимолетное. Ну, тогда ладно. Но в будущем, в конечном счете, должно быть объединение.
И не то, что как там, как это, как пельмень где-то внутри, там, когда он сам изнутри придет.
Это уже техника. Как ты его убеждаешь, в какой форме ты к нему обращаешься, у каждого своя техника. Ты прав. Есть такие, которые говорят в таком виде, так, чтобы человек изнутри как бы раскрыл эту требуемую вещь. Это уже технология такая хитрая.
Об этом я спрашиваю.
Хорошо, замечательно.
Об этом я спрашиваю. С одной стороны.
Оратор, как это сказать? Настоящий оратор, он так делает. Он так выкручивает публику так, что та начинает требовать от него то, что он хочет, чтобы он от них потребовал.
Вопрос, насколько мы будем вкладывать в это, чтобы эти вещи разработать, вместо того, чтобы приходить и кричать «Объединение!».
Смотри, это в реальности это всегда так. Это флирт. Ты знаешь, что такое флирт? Хизур на иврите, да. Флирт. В чем тут дело? Пробудить в ком-то стремление ко мне без такого моего явного приглашения. Именно об этом речь. Это то же самое. Да, Бенце.
Для того, чтобы реализовать то, что вы говорите, мне надо, чтобы и товарищи мне сказали то же самое. Я не могу реализовать то, что вы сказали, если только вот товарищи создадут вокруг меня такое окружение. Скажем, например, вот эти внутренние моменты в действии по распространению, я должен обращать внимание на намерение, говорить об объединении, как вы сейчас сказали. Есть очень много таких принципиальных вещей. Ну, скажем, Гади, мой начальник в распространении, и говорит, ты сегодня должен переговорить с 50 человек, а иначе просто мы не уложимся во время. Он что, должен сказать мне? Ты должен говорить о намерении? Нет, он дает мне такие указания. Это же, в общем-то, влияние окружения. Как я решаю вот эту проблему? Как я создаю это окружение, которое будет на меня воздействовать, вот, так, как вы говорите? Потому что остается... Ну, это как-то все как витает, не опирается ни на что. Я слышу это многие годы, каждый день, каждый час, и мне не удается это реализовать, пока Гади не поговорит со мной об этом, и он будет требовать это от меня.
Вам необходимо организовать каждый раз перед каждым важным мероприятием какой-то маленький семинарчик, что-то, который направит вас на намерение в действии, которое вас ожидает. Без этого нечего делать.
Я хочу, чтобы мой ответственный также требовал это от меня.
Ну хорошо, пусть у вас будет такой ответственный идеолог, комиссар, это называлось в советской армии, политрук. Да? Но это необходимо. Я говорю об этом каждое утро. Чего вы еще хотите от меня? Вы хотите, чтобы я говорил об этом и в середине дня? Я поговорю. Потому что это определяет все. Качество действия. Мощь действия зависит от того, насколько свет там проявляется. Ну ладно, передайте Юре.
В продолжении вопроса Мейера, я так чувствую, вот, что есть, в общем, какой маленький отрезок времени, когда вот мы выходим к людям, и они хотят, ну, что-то, неважно что, но за каждым их желанием уже находится желание к объединению. Даже так вот чувствуется.
Но этого достаточно на первый раз. Это уже работает. Но где ваше намерение? Об этом позаботьтесь.
И получается так, что чувствуется, что есть какой-то очень короткий отрезок времени, что кто даст им первичный вкус вот в объединении? Мы с намерением к Творцу или же, ну не знаю, какой-то другой, я не знаю, фактор. Я даже не знаю, как это выразить.
Какой другой фактор? Ты?
Только мы?
Разумеется. Потому что это должно быть основано именно на связи между вами. В этом должно быть то самое намерение. Ты исправляешь келим? Так как же ты отделяешь келим, намерение от келим? Это называется призраком.